Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 11 августа. В Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджиришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Военно-воздушные силы России разместили на территории Абхазии один комплекс противовоздушной обороны С-300.
С военной точки зрения это решение выглядит странным. Вот это классическая история — стрелять из пушки по воробьям.
В Тбилиси выселяют беженцев и запрещают им торговать на улицах.
Если они мне хоть однокомнатную, вот поблизости Тбилиси не найдут, я хочу уехать в Тхинвали.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: глава правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Число погибших от природных пожаров в России достигло 53. Инфляция в России за период с 1 по 9 августа составила 0,2%. Глава правительства самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, комплекс был развернут в соответствии с соглашением между Москвой и Сухуми о военном сотрудничестве. Ранее о размещении С-300 в Абхазии и других средств противовоздушной обороны в другой самопровозглашенной Республике Южной Осетии заявил командующий ВВС России Александр Зелин. МИД Грузии назвал размещение комплекса на территории Абхазии опасным и провокационным шагом со стороны России, который ставит под угрозу безопасность в Европе. Число погибших от природных пожаров в России достигло 53, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения и социального развития. По данным Рослехознадзора, на данный момент в России действует около 600 очагов природных пожаров, возникших в результате небывалой жары. Особенно сложная ситуация в Московской, Нижегородской, Воронежской, Рязанской областях, в Мордовии и Чувашии. МЧС России заявило, что природные пожары в лесах, зараженных после аварии на Чернобыльской АЭС, не отразились на радиационной ситуации в Брянской области и окружающих регионов, сообщает Интерфакс. В Москве едкий дым от пожаров накануне рассеялся, однако синоптики не исключают, что задымление в ближайшие дни может вернуться в российскую столицу. Инфляция в России за период с 1 по 9 августа составила 0,2%, с начала года 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее потребительские цены в стране за такие же периоды выросли на 0,1% и 8,2% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2010 году инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Вице-премьер правительства Киргизии Азимбек Бекназаров выступил против размещения на юге страны полицейской миссии ОБСЕ, поставив под сомнение ее беспристрастность. Вице-премьер также подверг критике Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, которые, по его мнению, не оказали достаточной помощи Киргизии во время июньских межэтнических столкновений на юге страны. Власти Киргизии обращались тогда к России с призывом направить в страну миротворцев. Однако решение об этом принято не было. Бекназаров подчеркнул, что выражает свое частное мнение, а не позицию официального Бишкека.
Эхо Кавказа. Новости.
Чиновника управления делами президента России Владимира Лещевского обвиняют во взяточничестве. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, дело в отношении замначальника Главного управления капитального строительства было возбуждено после проверки по заявлению предпринимателя Валерия Морозова. Он утверждает, что чиновник получал взятки за выдачу подрядов на строительство олимпийских объектов в Сочи. На время действия Лещевский отстранен от должности. Наземные подразделения турецкой армии при содействии авиации и жандармерии приступили к крупной операции по поиску экстремистов, которые во вторник вечером подорвали нефтепровод в провинции Шернак в 100 километрах от границы с Ираком. Приостановлена прокачка нефти. В зоне взрыва работают спецтехника и пожарные, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Наземные подразделения турецкой армии приступили к крупной операции по поиску экстремистов, которые во вторник вечером подорвали нефтепровод в провинции Шернак в 100 километрах от границы с Ираком. Приостановлена прокачка нефти, в зоне взрыва работают спецтехника и пожарные. Представитель местных властей сообщил. Сработало взрывное устройство с дистанционным управлением. Это теракт, который совершили курдские боевики. В результате взрыва погибли два человека, случайные граждане, которые проезжали в это время по автомобилю. Магистрали. Из-за взрыва водитель потерял управление, машина перевернулась. Горящая нефть охватила автомобиль, не дав возможности его покинуть. Еще один человек с ожогами доставлен в больницу. Он также проезжал мимо во время взрыва. Нефтепровод из Ирака, принадлежащий компании «Боташ», не раз подвергался нападениям курдских экстремистов. В июле этого года боевики взяли на себя ответственность за взрыв, который был совершен на другом участке магистрали. Елена Солнцева для «Радио Свобода». Стамбул.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Израиля Габи Ашкенази, выступая перед комиссией по расследованию инцидента у берегов Газы 31 мая, при котором погибли 9 пропалестинских активистов, назвал оправданным применение израильскими военными огнестрельного оружия. По словам Ашкенази, военные, спустившиеся на борт одного из кораблей, так называемой флотилии «Свободы», которая пыталась прорвать блокаду Газы, открыли огонь только после того, как сами были обстреляны. Ранее перед комиссией, созданной в Израиле для проверки правильности действий военных, выступили премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак. Число жертв оползней на северо-западе Китая, по официальным данным, превысило 1100. Пропавшими без вести числятся более 600 человек, однако надежды найти их живыми практически не осталось.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Военно-воздушные силы России разместили на территории Абхазии один комплекс противовоздушной обороны С-300. Об этом в среду сообщил главком ВВС генерал-полковник Александр Зелин. По его словам, во взаимодействии со средствами ПВО сухопутных войск комплекс решает задачи по противовоздушной обороне территории Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси называют размещение России на территории самопровозглашенной Республики Абхазия этого комплекса возмутительным фактом, способствующим нарушению баланса сил в регионе. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил вице-премьер грузинского правительства, госминистр по реинтеграции Тимур Якубашвили.
Наши данные основаны на заявлениях высокопоставленных должностных лиц России. Не существует никаких сомнений, что в первую очередь развертывание С-300 явно нарушает соглашение Саркози о прекращении огня, а во-вторых, оно изменяет военный баланс в регионе. Развертывание такой системы не направлено исключительно против Грузии и является еще одним проявлением деструктивных действий России. В текущих условиях, когда мы не видим никакого врага, против которого может быть система С-300 направлена, мы считаем, что этот шаг направлен против НАТО и его членов. Наши соответствующие инстанции, безусловно, выпустят ноту протеста. Но помимо этого я ожидаю адекватную реакцию со стороны НАТО и стран региона, для которых этот шаг является реальной угрозой.
Это был госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили. Военные эксперты по-разному оценивают этот факт. Российский военный аналитик Александр Гольц, с которым поговорил мой коллега из русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары, называет такой шаг российских военных пальбой из пушки по воробьям.
Любое странное решение выглядит неожиданным. У любого аналитика есть только рациональный инструментарий. С военной точки зрения это решение выглядит странным. Вот эта классическая история — стрелять из пушки по воробьям. Комплекс дальний, самый дальний на сегодняшний день наш комплекс С-300, который способен держать более 10 целей и действует на расстоянии 80-100 километров, это вот классический иллюстрация того, как из пушки по воробьям. У меня нет уверенности, что в грузинских ВВС есть 10 самолетов. Их в дивизионе 3. Один ракетный комплекс может держать одновременную атаку всех ВВС Грузии.
Сообщается, что комплекс С-300 размещен для прикрытия одного из аэродромов. Это с военной точки зрения соответствует здравому смыслу?
Если рассуждать о каком-то абстрактном противнике, но если, например, этот аэродром в Абхазии ждет атаки из Ирана, да, тогда это рационально. Если он ждет атаки из Грузии, это более чем сомнительно, на мой взгляд.
Если попробовать понять, чем руководствуются генералы, принимающие такое решение, проследив логику действия российского генерального штаба, какие ваши версии?
Я думаю, что это решение принято не генералами.
Политическое решение Дмитрия Медведева во время празднования второй годовщины военного конфликта с Грузией?
Не исключено. Честно, давайте скажем, в России нет избытка боеготовых комплексов С-300. Скажем, в условиях, когда время от времени наши северокорейские соседи пуляют в направлении России ракетами, куда важнее было бы разместить их там. А там нет избытка этих систем ПВО. Это сугубо политическое решение, которое должно продемонстрировать, что Россия намерена всеми средствами защищать независимую Абхазию.
Дислокация этого комплекса нарушает какие-то договоры о вооружениях, участниками которых является Россия, или нет? Это слишком незначительное?
Я думаю, что нет. Надо опять-таки иметь в виду, что Россия вышла из договора ДАВСЕ. Она свободна размещать любые вооружения где угодно.
Из официального Тбилиси заявляют, что размещение С-300 в Абхазии представляет угрозу для Грузии и НАТО. Это верно?
Если силы НАТО не собираются атаковать Абхазию, то я как-то не очень понимаю, в чем состоит угроза. И если не исходить из того, что российские комплексы ПВО могут атаковать базу Инжирлик в Турции. Но это надо с линейкой определять, достает ли этот комплекс до весьма важной базы НАТО, но это такие экзотические сценарии. На самом деле идет война пропагандистских заявлений. Что российские, что грузинские по-прежнему, увы, спустя 2 года войны, так же далеки от реальности, как и были в 2008 году.
Это был российский военный аналитик Александр Гольц, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. А теперь не круглый стол, на ту же тему. Сегодня его ведет Демис Паландов.
Спасибо, добрый вечер. Тема нашего некруглого стола, как уже сказала Кэти, развертывание комплексов С-300 в Абхазии. И у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси 2 военных эксперта. Это главный редактор независимого военно-политического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили и независимый военный аналитик Георгий Тавдгеридзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я предлагаю начать с официальной реакции Грузии на размещение С-300 в Абхазии. Радио «Свобода» побеседовало с госминистром по реинтеграции Тимуром Якубашвили, и он заявил, что этот шаг России направлен против НАТО и его членов. Ираклий Аладашвили, вы согласны с этим мнением?
Я хочу ответить господину Гольцу. По-моему, он не знает, что договор по Европе, по обычным вооружениям, откуда вышла Россия в 2007 году, она никогда не подразумевала, что зенитно-ракетные комплексы, там они под сокращение никогда не попадали. Так что зенитно-ракетные комплексы, типа С-300 или другие, к сожалению, Россия может их везде поставить. Тоже и оккупированных территориях. Это первое. Что касается второе, у них дальность, ну, смотря какая там модификация, около 150 километров. Да хоть и до 200. Это если это уже ПМУ-2. С-300 ПМУ-2. Так что про Инжирлик, может, не достает, но половину турецкое воздушное пространство, эти комплексы из Галского района могут уже контролировать. И еще я хочу добавить, что это решение Москвы не только войны, а военно-политическое. Потому что этими комплексами, я в одном согласен с Волцем, что у России не так много уже С-300, потому что они продают и уже новые не производят. Этим они хотят поставить не только Грузию, но и НАТО. Потому что НАТО хочет восточное направление расширяться. Вот такие системы, потому что послезавтра, может, там уже Искандер поставят. Так что об этом должен думать не только Тбилиси, но и члены государств НАТО.
Спасибо, Ираклий. Георгий Тавдгеридзе, а вы согласны с мнением Ираклия?
Я могу один ответить, что из этого, что в Абхазии будут размещены С-300, не ухудшится военно-политическое положение в Грузии, и тому же это не нарушит никакого баланса. Во-первых, Грузия не собирается производить авиационные налеты на своей же территории, но на территории Абхазии. Во-вторых, для Грузии легче проводить сухопутные операции для деоккупации, если такое решение будет приняться. В таком случае это обуза для оккупационных войск России, которые будут расположены в Абхазии. И никогда такие решения, что такие комплексы, как С-300, которые обычно... Это стратегическое решение воздушной обороны каких-то важных объектов располагаются, при фронтовых районах. Это очень близко к границе Грузии, деоккупационной границы, и подвергает риску этому комплексу, что они будут захвачены, сухопутными операциями. Если так сказать, это чисто политическое решение, это ответ, политический ответ на американские решения углубить свои противоракетные системы в Европе. Это чисто политическое решение и служит для пиара, для внутреннего пользования России еще раз как-то показать миру, что он тоже, как и американская сторона, может развертывать свои противоракетные силы близ Европе и близ границы НАТО.
Спасибо, Георгий. Ираклий Аладашвили, вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, каков в настоящий момент оборонительный потенциал Грузии? Вот поступает информация о закупке С-300 Азербайджаном, у Армении они уже есть. Что делает в этой ситуации Грузия?
Вот эти системы, если они точно поставят и в Абхазии, и в Финалском регионе, тогда они могут контролировать очень большое пространство Грузии. Я имею и Западную Грузию, и Восточную. Надо иметь в виду, что и около границы Грузии в Армении на военном базе российском Гюмри стоят С-300В для сухопутных войск, а также С-300ТС, это уже армянские. Они могут контролировать большое пространство, воздушное пространство Южного Кавказа. А это значит, что из Тбилиси, если взлетит самолет из международного аэропорта или из Марнеули, где наша грузинская военно-воздушная база основная, на около 100 метров в высоте или около километра, уже они будут фиксироваться. И, не дай бог, могут их сбить. А это уже очень много означает, потому что вот он, что перелететь из Восточной Грузии в Западную или наоборот, и это будет, если контролировать из оккупированной территории Ахалгорского района или из Галского района, это очень большие проблемы создать для воздушного пространства Грузии. И для гражданских, и тем более для военных полетов.
Спасибо. Спасибо, господа. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси были два военных эксперта. Главный редактор независимого военно-политического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили и независимый военный аналитик Георгий Тавдгеридзе. Всего доброго, господа.
А некруглый стол провел мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Уже почти месяц, как появляются сообщения о выселении беженцев из мест их компактного проживания. А со вчерашнего дня стало известно о запрете любого вида уличной торговли, которой в основном занимаются те же вынужденно переселенные лица. Грузинские власти уже довольно давно не прибегали к таким мерам, опасаясь спровоцировать митинги и протесты различных политических сил. Подробнее у Алисы Вартанян.
Более 600 семей беженцев выселили сегодня из бывшего здания управления военного Закавказского округа в центре Тбилиси. О том, что им следует покинуть свои места, многие из них узнали только вчера. Для некоторых беженцев выселение оказалось настолько неожиданным, что из своих комнат они выносили матрасы вместе со свернутым бельем и холодильники, заклеенные скотчем, как они объяснили, чтобы не тратить время на опустошение содержимого. Большинство из них беженцы из Абхазии, около 50 семей были из Южной Осетии. Одна из них – семья Ильи Дудаевой. Сама она осетинка, но дети у нее с грузинской фамилией. Два года назад, во время войны, она приехала в Тбилиси. Ее, так же, как и остальных беженцев, расселили по пустующим зданиям в столице. Со временем ее знакомых начали расселять по специально отстроенным деревням. С документацией Элит были проблемы, и она так и осталась в Тбилиси. Как она говорит, ночевать ей сегодня придется на улице.
Если они мне хоть однокомнатную... Вот поблизости Тбилиси не найдут, я хочу уехать в Стримвали. Я собираюсь именно по документации, я пойду в Гайру, я там напишу заявление, пускай они мне помогут перейти грузинский пост. Моя мама об этом все знает, они меня там встретят, они меня примут. У меня другого варианта нету.
Сказала беженка из Южной Осетии Илья Дудаева. Сегодняшнее выселение уже не первое за последний месяц. Правительство освобождает здания, чтобы позже их продать. Беженцам, как правило, предлагается альтернатива где-нибудь в регионах, на что многие из них не соглашаются. Пока происходило выселение беженцев, в другой части города при входе в тбилисскую мэрию собралось около 100 уличных торговцев. Два дня назад полиция начала выгонять их с улиц, где они многие годы продавали продукты и одежду.
Во время выборов в мае не было антисанитарии. Только сейчас вы все узнали, что есть антисанитария. После выборов вы решили выселять беженцев. Кроме прописанных законов, есть еще и моральные законы.
Возмущалась одна из выступавших на акции торговцев. Большинство пришедших туда женщин уже не впервые сталкиваются с ситуацией, когда власти решают прекратить их уличную торговлю, ссылаясь на неорганизованность и создаваемые проблемы автодвижению. Как рассказывают некоторые из них, раньше они протестовали, и тбилисская мэрия шла на уступки, разрешая им вернуться на улицу. Больше такого не будет, говорят теперь официальные лица. Политолог Пата Закаришвили считает, что до майских выборов власти не хотели идти на такие непопулярные меры, как разгон уличных торговцев и выселение беженцев, опасаясь шумихи и потери голосов.
Сейчас именно в августе происходит, потому что сейчас наименее общество мобилизовано, слишком жарко, раз, и люди в отпуску находятся, поэтому очень трудно оппозиционным партиям или людям, которые солидарны с беженцами, или для которых неприемлемо, несправедливо, которые могли бы выйти и защититься беженцев.
Считает Паата Закаришвили. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Продолжаем программу. В Сухуми вчера абхазские политологи обсуждали итоги двухлетнего периода, прошедшего с августа 2008 года. Эксперты говорили об ухудшении отношения Грузии в мировом сообществе. Вместе с тем отмечали, что информационная политика грузинского государства остается на высоком уровне, в то время как самопровозглашенная республика на этом поприще очевидно проигрывает, рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Признание со стороны России не отменяет для Абхазии необходимость бороться за площадки, на которых формируется международное общественное мнение. Так считают абхазские политологи. Они говорят о политических и информационных последствиях августа 2008 года. И утверждают, что Абхазия теряет очки в информационной борьбе с Грузией, которая серьезно изменила тактику информационной борьбы после военного поражения два года назад. Политолог Ираклий Хинба говорит, что Грузия, авторитет которой в мире был сильно подорван после пятидневной войны, активно ищет новые возможности для того, чтобы убедить мир в своей правоте по поводу конфликтов с бывшими автономиями.
Этот имидж Грузии как маяка демократии, как витрины реформ, он очень сильно поблек за последнее время, потому что так или иначе мы видим, что президент Саакашвили оказался в определенной международной изоляции. Тем не менее, Грузия после того, как была признана Абхазией Южной Осетией, после того, как она потерпела военное поражение, попыталась воспользоваться другими инструментами, в первую очередь инструментами международного права и политическими инструментами, инструментами информационной войны, для того, чтобы каким-то образом, ну скажем, отомстить России за это.
Преподаватель Абхазского университета, политолог Далила Пиля, считает, что голос Абхазии плохо слышат в мире, потому что в самой Абхазии мало кто этим занимается.
Но ей судит о наших информационных возможностях, то, к большому сожалению, конечно, мы очень мало работаем. Это уже ни раз, ни два, ни три. Мы всегда говорим, что мы информационно очень сильно проигрываем, к большому сожалению. Для того, чтобы нас признали, нас должны знать. А чтобы нас знали, мы должны о себе заявлять и заявлять.
Необъективность, в которой абхазские эксперты обвиняют европейских политиков, журналистов и исследователей, результат отсутствия нейтральных авторитетных заключений о природе и причинах грузино-абхазской войны 92-93 году. Так считает заместитель директора Сухумского центра гуманитарных программ Лиана Кварчели.
Очень важно, что вышел доклад Европейского союза под руководством Тель-Авив. И на самом деле там вот как-то видно из этого доклада, что у Абхазии очень, так сказать, много оснований говорить для того, что Абхазия действительно моральное превосходство все-таки в этом, особенно по сравнению с Грузией, в этой ситуации имела. Я хотела просто это связать с тем, что вот мне кажется, такое же расследование, как провела комиссия Тель-Авини, все-таки надо провести по событиям 92-93 года. Мне кажется, что пока не будет вот такого осуждения Грузии за развязывание военных действий в 92-93 году, кардинально поменять отношение все-таки к перспективам вот нашего международного признания в будущем будет сложно.
Грузия, едва оправившись от последствий войны 2008 года, создала ряд мифов, в которых теперь старается убедить мировое сообщество. Ираклий Хинба подробно остановился на двух из таких мифов.
Если посмотреть, например, доклад правительственной комиссии Грузии об августовской войне, то там написано, например, про грузино-абхазскую войну, что это абхазский эпизод российско-грузинской войны. Грузия снимает с себя ответственность за то, что происходило в Абхазии в 20 веке, за грузинизацию, за грузино-абхазскую войну. То есть ответственность полностью снимается, и как бы она выставляет себя жертвой вот агрессии России на протяжении длительного времени. Концепция оккупации, которая сейчас тоже очень интенсивно продвигается на Западе, то есть они хотят показать, что Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию, таким образом власти Абхазии и Южной Осетии не как бы отражают интересы народа Абхазии и Южной Осетии. Поэтому как можно признавать эти государства? Если убрать так называемую оккупацию России, то народ Абхазии и Южной Осетии захочет жить вместе с Грузией. Вот такие идеи сейчас, они везде, они во всех исследованиях относительно грузино-абхазского конфликта.
По мнению абхазских экспертов, государству пора создать свою программу информационной борьбы и сделать позицию Сухума по грузино-абхазскому конфликту заметной в Европе. Антон Кривенюк, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Из-за сильной жары продолжаются лесные пожары в селе Ацури региона Самцхе-Джавахети в Южной Грузии. Очаги возникли 4 августа, и хотя власти обещали справиться с ними за 2-3 дня, стихия отступать, похоже, не собирается. Сейчас у нас на прямой связи региональный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Майя Ивелашвили. Мы попытаемся выяснить, что сейчас происходит в лесном массиве в Ацури. Майя, вы нас слышите?
Да, я слушаю.
Майя, расскажите нам, пожалуйста, как развиваются события в двух словах. И несколько дней назад, когда возникли эти пожары, власти были уверены, что быстро их потушат. В чем проблема? В погодных условиях или в недостатке сил и техники?
Нужно сказать, что проблема – это погодные условия, потому что грузинское правительство объявляет, что у них не нужно пока помогать заграничные, у них не нужно пока помогать. Я могу сказать, что ситуация оставается опять сложная, но контрольная, как говорит местное правительство. Населенным пункт опасности не угрожает, но противопожарные работы усложняются сильным ветером и аномальным жаром. В этом времени огонь распространяется на 500 гектаров лесного массива, так говорят местные жители, но у правительства есть разные версии. Они говорят, что до сих пор только 25 гектаров, до сих пор огонь распространился только 25 гектаров. Можно сказать, что опять работают в лесе пожарники, спасатели и солдаты из Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, и опять работает авиация.
Майя, в двух словах, население не пострадало? Я имею в виду населенные пункты.
Да, я, ну, как у нас сказали, только что у нас сказали местное правительство, по населенным пунктам опасность не угрожает, и не угрожает тоже Боржом и Харагаульский национальным парком тоже.
Спасибо, спасибо, Майя. У нас на прямой линии была корреспондент, региональный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Майя Ивелашвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 29 минут. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики был размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, комплекс был развернут в соответствии с соглашением между Москвой и Сухуми о военном сотрудничестве. Ранее о размещении С-300 в Абхазии и других средств противовоздушной обороны в другой самопровозглашенной республике Южной Осетии заявил командующий ВВС России Александр Зелин. МИД Грузии назвал размещение комплекса на территории Абхазии опасным и провокационным шагом со стороны России, который ставит под угрозу безопасность в Европе. Число погибших от природных пожаров в России достигло 53, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения и социального развития. По данным Рослесхознадзора, на данный момент в России действует около 600 очагов природных пожаров, возникших в результате небывалой жары. Особенно сложная ситуация в Московской, Нижегородской, Воронежской, Рязанской областях, в Мордовии и Чувашии. МЧС России заявило, что природные пожары в лесах, зараженных после аварии на Чернобыльской АЭС, не отразились на радиационной ситуации в Брянской области и окружающих регионах. В Москве едкий дым от пожаров накануне рассеялся, однако синоптики не исключают, что задымление в ближайшие дни может вернуться в российскую столицу. Чиновника управления делами президента России Владимира Лещевского обвиняют во взяточничестве. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, дело в отношении замначальника Главного управления капитального строительства было возбуждено после проверки по заявлению предпринимателя Валерия Морозова. Он утверждает, что чиновник получил взятки за выдачу подрядов на строительство олимпийских объектов в Сочи. На время следствия Лещевский отстранен от должности. В Махачкале сегодня убит глава компании «Махачкала-ТВ», бывший руководитель отдела исламского просвещения Духовного управления мусульман Дагестана Магомед Вагиф Султан Магомедов. Как сообщили в МВД Дагестана, неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился Султан Магомедов и еще один человек, оба были тяжело ранены. Султан Магомедов позже скончался в больнице. Нападавшие скрылись. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку главу МВД Дагестана Али Магомедова. На его место назначен полковник юстиции Абдурашид Магомедов, сообщается на официальном сайте Кремля. О причине отставки главы дагестанского МВД пока не сообщается. Али Магомедов был назначен на этот пост летом 2009 года, после того, как его предшественник погиб в результате покушения. Число жертв оползней на северо-западе Китая по официальным данным превысило 1100. Пропавшими без вести числится более 600 человек, однако надежды найти их живыми практически не осталось. В отдаленном районе провинции Ганьсу в результате схода оползней и камнепадов были практически полностью уничтожены 3 деревни. Оползни стали следствием сильнейших наводнений. В исламских судах Малайзии к исполнению обязанностей приступают первые судьи-женщины. Двое таких судей были назначены в мае санкции высших судебных инстанций, чтобы избежать обвинения в том, что исламские суды предвзято относятся к женщинам.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Следующие полчаса нашей программы. Министерство образования и науки Грузии осуществляет новую языковую программу.
Значительная часть национальных меньшинств, проживающих в Грузии, не владеет государственным языком.
В Абхазии открываются новые музеи, но проблемы со старыми музеями остаются.
Сотни тысяч туристов, ежегодно посещающих знаменитую Новоафонскую пещеру, с большим интересом будут посещать теперь и музей Абхазского царства.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Согласно Конституции Грузии, государственным языком в стране является грузинский. Однако, несмотря на это, большая часть населения Грузии, особенно Джавахети и Квемокартли, не владеет государственным языком. Для улучшения ситуации Министерство образования и науки Грузии осуществляет программу под названием «Квалифицированные педагоги в школах регионов, населенных этническими меньшинствами». Мои коллеги Джимшер Рехвешвили и Нона Суварян постарались выяснить, насколько эффективно работает эта программа.
Обучим грузинскому как второму языку. Таково рабочее название программы, инициатором осуществления которой в 2009 году выступил президент Грузии. Педагогов, которые будут участвовать в этой программе посредством конкурса, выбирает Национальный центр профессионального развития педагогов. К 2010 году после тестирования и собеседования из 1000 желающих выбрали лишь 64 педагога. 20 из них заместитель министра образования и науки Акаки Сапертеладзе 11 августа передал сертификаты.
Правительство Грузии уважает все этнические группы, проживающие в стране, считает их полноценной частью общества, разделяет их культурные ценности. Хотя государственный язык для страны очень важен, и как полноценные граждане Грузии все должны говорить на грузинском языке. Это и есть наша программа, в которую включены более 50 педагогов.
Среди победивших в конкурсе оказалась Итея Гигиташвили, которая грузинскому языку и литературе обучает в Цалкинском районе. В армянскую школу деревни Ашкали ходит до 170 учеников.
Я чувствую, что сами дети очень хотят учиться. Не могу сказать о старшем поколении, что оно очень заинтересовано, но дети очень хотят, и они очень стараются. Я не заставляю их зубрить что-то. Предпочитаю, чтобы они учили мало, но сознательно, обдуманно.
Тея Гигиташвили в программе участвует почти год. Гораздо больше опыта у Клары Пацхаварашвили, еще одного участника программы. Она обучает грузинскому в деревне Пога Нинацминского района.
Поги я обучаю уже 13 лет. Если этот проект не завершится через год-два, он обязательно выполнит свою миссию. Несколько моих учеников сдали единые национальные экзамены. Один из них даже получил 50-процентный государственный грант. Хорошо говорит на грузинском.
Значительная часть национальных меньшинств, проживающих в Грузии, не владеет государственным языком. По словам представителя неправительственной организации «Многонациональная Грузия» Агита Мирзоева, основной причиной этого является то, что этнические меньшинства не участвуют в процессе управления страной и не владеют информацией о протекающих в стране политических или других процессах.
Пока у людей не будет общего взгляда на то, какого типа общества мы строим, пока не будет определена роль каждого представителя, у нас будет разный взгляд на будущее. Некоторые будут говорить об интеграции, некоторые об опасности ассимиляции. Проблема в том, что мы не говорим с обществом о его проблемах, о том, что их заботит и какой выход они видят сами.
В то же время Агит Мирзоев отмечает и то, что ситуация понемногу улучшается. Все больше представителей национальных меньшинств пытаются продолжить учебу и сделать карьеру в Грузии. По словам сотрудника Национального центра по экзаменам Майи Габуния, в этом году экзамен по общим навыкам на армянском и азербайджанском языках стало меньше абитуриентов, чем в прошлом. Вместе с этим важны и следующие статистические данные.
Общие навыки на армянском языке выбрали 188 абитуриентов. Отсюда 171 подали заявку на участие в подготовительной программе грузинского языка, которая является новшеством в этом году. Что касается азербайджаноязычных студентов, общие навыки на родном языке выбрали 303 абитуриента, а в программу по изучению грузинского языка включились 274.
Иными словами, даже 90% тех абитуриентов, которые сдали экзамены на родном языке, продолжить учебу решили на государственном. В Министерстве образования и науки надеются, что программы, осуществляющиеся специально для этнических меньшинств, дадут результат. Именно поэтому педагогов отбирают тщательно. Согласно информации Министерства, в Национальном центре профессионального развития учителей для педагогов проводятся тренинги. Их также обучают азербайджанскому и армянскому языкам на разговорном уровне. Зарплата их сверхчасовой оплаты составляет 1000 лари до 550 долларов.
Это был материал Нуны Суварян, который она подготовила вместе с коллегой Джимшером Рехвешвили. А в де-факто Республике Южная Осетия государственным языком считается осетинский, а официальным – русский язык. К тому же, как утверждают многие наши собеседники, популярным среди жителей этой республики остается и грузинский язык. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
В де-факто Республике Южная Осетия можно общаться с ее жителями на трех языках. Старшее поколение, как правило, владеет одинаково осетинским, русским и грузинским языками. Кто-то из них знает лучше грузинский, чем русский, кто-то наоборот. Про поколение, детство и молодость, которого пришлось на постсоветское время, а значит на период осложнения межнациональных отношений в регионе, уже так не скажешь. У людей среднего возраста и молодежи другие приоритеты в языках. Об этом мне рассказал синвальский журналист Алам Парастаев.
Дело производства осуществляется, конечно, на русском языке, где-то процентов, наверное, 90. Телевидение государственное вещает на осетинском и на русском, где-то в разных долях. Некоторые передачи переводятся. И если говорить о школе, начальные некоторые предметы изучаются на осетинском языке в том числе. Но уже где-то вот более старших, школьного класса, образование, в принципе, по образцу российского образования на русском осуществляется. Ну и параллельно есть предметы, такие как осетинский язык отдельный и осетинская литература. Очень сильно изменилась ситуация по сравнению даже с 90-ми годами, я не говорю еще раньше. Сейчас практически полностью общаются на осетинском языке. Даже возникают проблемы у приезжих журналистов, когда они попадают в осетинскую среду, то люди настолько привыкли говорить по-осетински, что как бы потом со временем осекают друг друга, понимая, что кто-то не понимает осетинский язык. В основном 90-80% общаются на осетинском языке. Вот общение это на осетинском языке.
Есть такие люди, которые не знают русского, да?
Так не то, что не знают, совсем правильно могут им пользоваться. Активный русский очень развит, особенно у молодежи. Они понимают, они даже тонкости шуток, но говорить они уже не могут настолько хорошо, насколько они понимают язык.
Алан, как обстоят дела с грузинским языком?
Если говорить о раньше, то да, были такие, знаешь, поколения, которые, поколение, например, моих родителей, там владели грузинским языком. Вот мое поколение уже меньше. Сейчас практически грузинский не изучают, если только в грузинских семьях. Вот так, чтобы кто-то из молодого поколения, да, вот 20-30 лет, они грузинским практически не владеют. Были в свое время попытки еще до войны, в 2000-х годах, то вот это обострение, возродить грузинский язык, даже какие-то факультативные говорили во всем случае о таком. Но потом нет. Попытки Санакоева Дмитрия, так называемая администрация в Осетии, они издавали книги осетино-грузинские, в том числе и Наскепас был издан, сказки, но они особо не венчались особым успехом.
Это был журналист из Кинвали Алам Парастаев. Такова ситуация в столице де-факто республики. Несколько иное отношение к языкам в Ахалгорском районе. По версии властей Южной Осетии, его надо называть Ленингорским районом. Здесь, оказывается, самый популярный язык – грузинский. Русским пользуются в основном при встрече с военными. И многие недостаточно знают язык осетинский. Об этом мне рассказала жительница района Тамара Меркишвили.
Есть такие моменты, что мы в администрации с ними мы тоже на грузинском разговариваем, если у нас трудно по-русски общаться. В осетинском я могу сказать, что очень мало человек разговаривает. Есть чешские осетины, которые вообще не знают родного языка. По-русски мы общаемся военным или с грузинами, а осетинами, властями общаются на русском. Есть организации, в которых совещания на грузинском языке идут. Да, они осетины, в организации есть кружок осетинского, и я была удивлена, когда множество из этих людей, которые хотели выучить осетинский язык, были этнические осетины. И когда их спрашивала, что зачем вы там пришли, вы не знаете осетинский? Нет, они сказали, что мы не знаем нашего родного. И я была рада, что они мучатся родного языка.
Владение тремя языками только обогащает людей. Ведь многие помнят высказывание Аристотеля. Сколько ты знаешь языков, столько раз ты и человек.
Это был материал Олега Кусова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Объявленная несколько месяцев назад президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Сергеем Багапшем война с коррупцией так и осталась словами. Несмотря на грозные обещания, ни один из чиновников в прошедшие месяцы не понес никакого наказания за коррупцию. Между тем, последняя продолжает процветать, чему можно привести множество примеров. Одну из таких историй расскажет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
В начале мая президент Абхазии Сергей Багабж заявил о намерении жестко бороться с коррупцией. Как бы подкрепляя свою решимость, он дал поручение правоохранительным структурам разобраться с тем, как распределяются кредиты из приватизационного фонда, так как были сигналы, и он об этом заявил, что чиновники хорошо приспособились, получая за отпущенные кредиты неплохие откаты. Кроме того, Багабж сообщил, что граждане страны могут обращаться по любому факту мздоимства непосредственно в администрацию президента, где для этих целей будет специально установлен телефон доверия. С тех пор прошло 3 месяца, угрожающие намерения оказались просто риторикой. Ни об итогах проверки приватизационного фонда, ни о тех мерах, которые президент принял по жалобам граждан, поступавшим к нему непосредственно на телефон доверия, общественность так и ничего не узнала. Что каких-либо движений по реальной борьбе с коррупцией нет, говорит и тот факт, что после тех майских заявлений главы государства ни один чиновник так и не пострадал. Все остаются на своих местах и, более того, работают в прежнем режиме. Да и сам Багабж какого-то дискомфорта от этого не испытывает. По крайней мере, в его июльском ежегодном послании Народному собранию слово «коррупция» так и ни разу не было произнесено. Между тем, коррупция – это, наверное, самая большая проблема, стоящая перед молодой абхазской государственностью. Она проникла во все сферы жизнедеятельности. Сегодня в Абхазии ни один маломальский вопрос не решить без учета интереса чиновника. Подавляющее большинство граждан страны свыклись с этим устоявшимся правилом. Давать на лапу, конечно, никто не хочет, но прагматизм берет вверх, так как если начинаешь жаловаться и протестовать, выходит вдвое дороже. Тут уж никто тебе не помощник. Но и в этой системе есть свои Дон Кихоты. Один из них – бизнесмен Игорь Варов. В конце 90-х он, переехав на постоянное место жительства в Абхазию, построил в Гагре первый в республике супермаркет. Позже его вполне успешный бизнес оброс и торговым домом. Однако каких трудов стоит эта успешность, наверное, знает только сам бизнесмен, так как в Абхазии вряд ли встретишь чиновника, который испытывал бы к Варову положительные эмоции. Главная причина отрицательного восприятия – это категорический отказ бизнесмена играть по правилам существующей системы, то есть делиться. Обратная сторона принципиальности – это бесконечные проверки фирм-предпринимателя со стороны всевозможных фискальных служб. Пару недель назад Игорь Варов дал интервью с хумской газете «Нужное», в котором, анализируя ситуацию, почему нынешний курортный сезон не задался, пришел к выводу, что поведение властей не укладывается в понятие экономики. И многие высокопоставленные чиновники имеют довольно смутное представление, что такое курорт и как относиться к отдыхающим. Все это было подкреплено довольно внушительным перечнем фактов. Реакция властей на критику была мгновенная. Через неделю после публикации на предприятие Варова и к нему домой пожаловала сборная команда проверяющих, укомплектованная из представителей ОБЭП, санэпидемстанции, пожарников, районных отделов лицензирования, экономики, и даже были архитекторы и землемеры. Впрочем, все, что удалось найти, хотя искали очень тщательно, это просроченный творожок в супермаркете и резюме, что один из складов, арендованных фирмой Варова, не соответствует нормам СЭС. Естественно, репортаж о нерадивом бизнесмене стал одним из главных сюжетов в новостях государственного телевидения. Наверняка этот репортаж смотрел и президент Багабж, который еще весной предупреждал фискальные службы, чтобы они не кошмарили бизнес различного рода проверками в разгар курортного сезона. Но официальный наказ руководителя страны, и в этом в Абхазии уже многие привыкли, не всегда является руководством к действию.
Рассказывал Инал Хашик, Сухуми.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В последнее время в самопровозглашенной республике Абхазия наблюдается оживление музейной жизни. Так, на днях в Новом Афоне появился новый музей Абхазского царства, который соберет в свою коллекцию большое количество археологических артефактов, найденных на территории Абхазии. А вот с другим музеем боевой славы дела обстоят не лучшим образом. Несмотря на решение властей де-факто республики, здание, отведенное под музей, так и не освободили предыдущие его хозяева. С последними новостями музея жизни Абхазии нас познакомит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На днях в Абхазии обсуждались два очень разных события, которые, тем не менее, имеют отношение к одной теме – музеев. Начну с хорошей новости. Вчера в самом маленьком городе Абхазии, курортном Номофоне, открылся музей Абхазского царства, директор музея Алхас Аргун. Новый Афон, бывшая Анакопия, был древней столицей Абакского княжества, а затем до 806 года столицей Абхазского царства. Музей собраны экспонаты каменного века, эпохи бронзы, античности и средневековья. Очень редкий экспонат – бронзовый котел 7 века до нашей эры, найденный у одного из жителей села Анхуа. Особый интерес посетителей вызвала лодка, восстановленная по эскизам 1826 года известного путешественника-француза Жана Франсуа Гамба. На таких лодках абхазы выходили в старину в море, а в день открытия музея пятеро гребцов, одетых в старинную абхазскую одежду, совершили плавание на этой лодке по новоафонским прудам. Можно не сомневаться, что сотни тысяч туристов, ежегодно посещающих знаменитую Новоафонскую пещеру, с большим интересом будут посещать теперь и музей Абхазского царства. Между тем, в столице Абхазии продолжается трагифарс с открытием созданного решением правительства еще 20 мая 2008 года Республиканского музея боевой славы. Все дело в месте расположения этого музея, в так называемом спорном здании. До войны 1992-1993 годов там располагался Дворец культуры профсоюза работников госторговли и потребкооперации. После войны в условиях правовой неразберихи его бывшая сотрудница Любовь Ашуба при поддержке ряда друзей и родственников заняла это здание, провела в нем ремонт и учредила там Дворец культуры Апшны, работавший в системе Министерства культуры Республики. Но и после соответствующего постановления Кабинета министров никаких практических изменений не произошло. Здание несколько раз брала под охрану милиция. Любовь Ашуба пытались не пустить в него, но она проникала в него даже, говорят, по пожарной лестнице, устраивала акции протеста, проводила пресс-конференции. Виртуальному музею, меж тем, в этом году присвоили имя Владислава Ардзинба. А 31 мая состоялось расширенное заседание Президиума Федерации независимых профсоюзов, на которое была приглашена назначенная за несколько дней до этого приказом министра культуры Нукзара Логуа директором Музея боевой славы, героя Абхазии Мзия Бея. Мзию долго поздравляли, напутствовали, несколько раз прозвучало торжествующее: «Наконец-то в этом деле поставлена точка», что у меня, признаюсь, вызвало скептическую улыбку. Спустя 2 месяца, встретив Мзию, спросил, приступила ли она к работе. «Пока собираю экспонаты у себя дома», — вздохнула она. И вот вторая плохая новость. Позавчера пресс-служба Министерства культуры Республики Абхазия распространила заявление. Министерство возмущено фактом, произошедшим 5 августа во время перерыва судебного заседания по иску Любови Ашуба об оспаривании действий должностного лица, то есть министра культуры Республики Абхазия, издавшего упомянутый ранее приказ. Истец, говорится в заявлении, выражала крайнее неуважение к представителю ответчика, юристу Габеевой Зарине Георгиевне, оскорбляла ее честь и достоинство, высказывала необоснованные сомнения в ее профессионализме, а также изъявила свое нежелание видеть ее в качестве представителя ответчика в судебном заседании, выразив это в следующей формулировке: «Чтобы я духу твоего больше здесь не видела». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Наша рубрика «О политике с неполитиком». В этом цикле мы предлагаем высказаться о наиболее актуальных политических процессах на Кавказе представителей творческой интеллигенции, часто уроженцев этого региона. Сегодня мы представляем точку зрения народного артиста России и Северной Осетии, режиссера и актера Московского театра Ромен Олега Хабалова. Он известен не только театральному зрителю по многочисленным работам в этом театре. Он сыграл более 50 ролей в кино, был занят в ведущих ролях в фильмах «Возвращение Будулая», «Визит к Минотавру», многих других. С Олегом Хабаловым побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Я рад, что наконец два этих народа, которые тысячелетиями жили вместе, опять увидели друг друга. И вот эта война, она, в общем, конечно, раны оставила, но все стирается, и, по-моему, уже нет этой озлобленности. И я вот сейчас отдыхал в Анталии, то там встречал грузин, и мы абсолютно так же вместе проводили вечера. И, в общем, понятно, что народ-то никогда не воюет друг с другом. Это политики, только политики. Потому что и мои друзья-актеры, с которыми я иногда созваниваюсь в Тбилиси, и никаких поводов, ну, там несколько человек, которые там кто-то отказался от орденов, но это были поступки под политиков. Я также помню, когда Марк Захаров, главный режиссер «Ленкома», сжег свой партбилет перед экраном. Ну, там же очень многие женаты на грузинках. Осетинки вышли замуж за грузин.
Олег Петрович, а ведь наоборот говорят, что война августа 2008 года еще больше разъединила два народа, осетин и грузин.
Прошло два года, и за это время уже эти два народа, они прекрасно общаются. Вот политиков разъединило, и политики будут еще больше разъединяться, потому что это им выгодно, потому что это их кусок хлеба, и чем больше будут противостояния, тем эти политики вроде будут более значимы. А так постепенно оно все сгладится. Уж тут по телевизору, когда все эти дни показывали, какие-то грузины ведь остались в Южной Осетии. Их никто не трогает. Также осетины продолжают жить на территории Грузии.
Как, на ваш взгляд, ваши коллеги среди осетин и среди грузин в данном случае, они выполняют какую-то миротворческую роль или, наоборот, некоторые из них усугубляют ситуацию?
Наверное, есть и такие, и другие, потому что, но все равно мы знаем, что был гениальный грузинский театр. Хочешь, не хочешь, а были гениальное грузинское кино, которое было, ну, для всех одно покаяние, что стоило, да и все эти короткометражки, и целый набор прекрасных актеров. Я тут на Мосфильме встретил грузинских актеров, которые через Ереван приехали, там вот они сейчас пробовались в какой-то картине. Никто им слова ничего не сказал. Ну, сколько на эстраде у нас грузинских певцов и певиц?
У вас есть друзья или приятели из числа вот грузинских актеров?
Конечно, есть. Ой, Кавторадзе. Мы с ним снимались в двух фильмах. Это был такой фильм «Красный дипломат». Он там играл Инукидзе, я играл Камо. И потом мы встретились с ним еще на фильме «Возвращение Будулая». И у нас прекрасные отношения. Одно время они чего-то пытались тоже в политику играть. Но все понимают, что это все, ну, нам это, актерам, писателям и художникам, все эти политические игры ничего не добавляют ни в наше творчество, ни в нашу жизнь. И наоборот, это человека обедняет. С восторгом всегда вспоминаю эти гениальные спектакли, которые привозил грузинский театр. Ну, есть, было. Как же это может из моей жизни исключиться, все те спектакли, которые я видел? Нет, они остались во мне, они что-то в моей жизни поменяли, что-то добавили в мою палитру.
Назовите личности, которые для вас олицетворяют Грузию и Осетию.
Гергиев, Бибов Атаев, Болот Хабсаев, Юрий Кучиев. И гениальный Костах Итагуров, и прекрасные художники, и Туганов, и скульптор Едзиев, и Лазарь Гадаев. Есть в нашем народе полсотни людей, которым может гордиться любой народ. И также и у грузин. Тут я где-то читал, что Шота Руставели якобы тоже был осетином. Ну, наверное, мне было бы приятно. Но то, что он грузин, для меня тоже прекрасно. И в Грузии Закариадзе был гениальный актер. И сейчас Буба. И сколько там сейчас прекрасных актеров есть. И я думаю, что пройдет еще несколько лет, раны эти зарубцуются, ну, погибших не вернешь. Я думаю, что вот сейчас, когда поменяется Саакашвили, сколько же он там будет сидеть, то постепенно политики все-таки поймут, что с соседями нужно жить по-соседски, и что сосед иногда ближе родни. На Кавказе это так. И горе, и печаль, и радость всегда главными в этом были соседи ведь.
С Олегом Хабаловым беседовал мой коллега Олег Кусов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать и прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.